Глава шестая. Луч света. Три детектива забыли обо всем на свете в жарких профессиональных дебатах. И я решил идти один в наши скромные гостиничные апартаменты. Неожиданно меня увлекла прогулка по аллеям, примыкающего к дому старинного парка. Ровные ряды тисов, причудливо подстриженных по старинной моде, окружали его темной стеной. На живописном пространстве маленькой лужайки были устроены солнечные часы. Я остановился, очарованный умиротворяющей тишиной этого уединенного места. Здесь не существовало ни тревог, ни несчастий. И казалось невероятным, что совсем недалеко отсюда, на полу высокой старинной комнаты, лежит в крови изувеченное тело человека. Однако вскоре выяснилось, что и сюда проникла зловещая тень. Пока я бродил, стараясь успокоить сметенные чувства невозмутимостью природы, мне пришлось стать свидетелем неприятной сцены, грубо вернувшей меня к трагической действительности. Я уже говорил, что украшением парка были замыкающие его ряды старых тисов. В дальнем конце парка они сливались в сплошную зеленую изгородь. Подходя к тисам, я вдруг услыхал низкий мужской голос, которому то и дело вторил нежный ручеек женского смеха. Минуту спустя я обогнул край изгороди, и глазам моим предстала пара, сидящая на каменной скамье, миссис Дуглас, а рядом Баркер. Вид ее меня поразил. В гостиной она держала себя скромно и сдержанно, но не скрывая горя. Теперь же в ее лице от притворной скорби не осталось и следа. Губы дрожали от смеха, и вся она сияла радостью жизни, внимая словам мужчины. Баркер сидел, подавшись вперед, упершись локтями в колени и сцепив пальцы. Ответная улыбка озаряла его красивое самоуверенное лицо. Всего одним мгновением позже заметили они меня и тут же надели свои прежние скорбные личины. Торопливо обменявшись несколькими словами со своей собеседницей, Баркер поднялся и приблизился ко мне. — Прошу прощения, сэр, — сказал он. — Я имею честь разговаривать с доктором Ватсоном. Я поклонился с подчеркнутой холодностью, которая, надеюсь, дала им понять, какое впечатление они произвели на меня. Мы так и подумали, что это вы, ибо ваша дружба с мистером Шерлоком Холмсом хорошо известна. Не будете ли вы так любезны уделить минутку миссис Дуглас? Я последовал за ним с самым суровым видом. В этот миг видение распростертой на полу фигуры человека опять возникло в моем воображении, а здесь, всего через несколько часов после ужасной гибели, его жена и самый близкий друг смеются за кустами в его саду. Я приветствовал леди со всей сдержанностью, какую позволяла вежливость. Еще недавно, глядя на нее в гостиной, я печалился ее печалью, болел ее болью. Теперь же ее вопрошающие глаза смотрели в равнодушное лицо. Вы верно считаете нас бессердечными и легкомысленными? Я пожал плечами. Меня это не касается. Возможно, когда-нибудь вы перемените свое мнение. Если бы только вы знали... — Доктору Ватсону совсем не обязательно что-то знать, — быстро сказал Баркер. — Как он выразился, его это не касается. — Совершенно верно, — заключил я. — Разрешите мне продолжить мою прогулку. — Еще секунду, пожалуйста, — с мольбой произнесла женщина. — Есть один вопрос, на который только вы можете ответить. От него зависит слишком многое. Вы знаете мистера Холмса и его отношения с полицией лучше, чем кто-либо другой. Я не сомневаюсь, что вы передадите ему подробности нашей встречи. Но так ли необходимо доводить это до сведения полиции? — Это очень важно, — энергично подхватил Баркер. — Он расследует дело самостоятельно или они работают вместе? — Полагаю, что я не вправе отвечать на ваш вопрос. Я прошу, я умоляю вас, доктор Ватсон, вы окажете мне неоценимую услугу, если ответите. В ее голосе прозвучала такая горячая мольба, что я на миг забыл о ее предательстве, движимый единственным желанием повиноваться. «Мистер Холмс — независимый следователь», — сказал я. «Он сам себе хозяин и действует по своему разумению. Но, конечно, он в самых лояльных отношениях с полицией и ни в коей мере не станет скрывать от нее факты, которые могут помочь правосудию. Мне нечего добавить к этому, за более подробным ответом советую обратиться прямо к мистеру Холмсу». После этих слов, слегка приподняв шляпу, я отправился прочь, оставив их сидеть в своем укромном уголке. Прежде чем скрыться за деревьями, я обернулся. Они с жаром разговаривали, и по их глазам, устремленным на меня, я понял, что предметом разговора являются только что сказанные мной слова. Конечно, я не замедлил рассказать Холмсу об этой неожиданной встрече. «Мне ни к чему их секреты», — пожал плечами Холмс. Весь день он провел в замке с двумя своими коллегами и, вернувшись в гостиницу к пяти, с волчьим аппетитом накинулся на еду, которую я заказал для него. «Нет, Ватсон, их признания мне не нужны. Хуже нет хранить секреты людей, которым грозит арест за сговор и убийство. Вы думаете, до этого дойдет?» Холмс был в самом веселом, я бы даже сказал, озорном расположении духа. «Мой дорогой Ватсон, вот сейчас истреблю четвертое яйцо и посвящу вас в суть дела. Не могу сказать, что мы уже докопались до истины, до этого пока еще далеко. Но как только мы найдем вторую гантель...» «Гантель? Боже мой, Ватсон, неужели вы не поняли, что все дело в пропавшей гантели? Ладно, ладно, не отчаивайтесь. Между нами говоря, я уверен, что ни инспектор Мак, ни местный король сыска не придали никакого значения этому факту. Одна гантель, Ватсон! Вообразите себе атлета с одной гантелью. Одностороннее развитие мышцы, скривление позвоночника, одним словом, урод!» Он продолжал жевать, взирая на мои жалкие умственные потуги с удрученным видом, которому мало соответствовали сияющие лукавством глаза. Его отличный аппетит в этот вечер неопровержимо свидетельствовал об удачном ходе расследования. У меня еще совсем свежи были воспоминания о целых днях и ночах без еды и сна, когда его загнанный в тупик разум бился над неразрешимой задачей, а обычно живое и выразительное лицо обретало аскетическую отрешенность, обозначавшую глубокую сосредоточенность мысли. Он зажег трубку и, уютно устроившись в потертом гостиничном кресле, предался рассуждениям, которые было бы вернее назвать мыслями вслух. «Ложь, Ватсон, необъятная, самоуверенная, безоглядная, рассчитанная на дураков. Вот с чем столкнулись мы с самого первого слова. Это наша посылка. Вся история, рассказанная Баркером, — ложь. Но ее полностью подтверждают показания миссис Дуглас. Следовательно, она тоже лжет. Они оба лгут, а это и есть преступный сговор. Сразу встает вопрос, почему они лгут и в чем заключается та правда, которую не так силятся утаить? Давайте, Ватсон, вместе попробуем отделить правду от лжи. Как я догадался, что они лгут? Выдумка очень уж неумелая, не в ладах с элементарной логикой. Вы только подумайте, Ватсон. Согласно их рассказу, преступник, располагая всего одной минутой после убийства, снял с пальца убитого кольцо, находившееся под другим кольцом, снова надел это другое кольцо, поступок совершенно бессмысленный и потому невероятный, и положил возле своей жертвы карточку с таинственной надписью. Вы вправе возразить, хотя я уверен, вы не станете возражать, Ватсон, вы для этого слишком умны, что кольцо могло быть снято до убийства. Тогда я вам напомню, что свеча горела очень недолго. Следовательно, разговор был короткий. Подумайте, мог ли Дуглас, человек исключительно бесстрашный, отдать по первому требованию обручальное кольцо? Об этом просто не может быть речи. Я абсолютно уверен, что негодяй оставался какое-то время наедине с мертвым, и, конечно, лампа при этом горела. Смерть, безусловно, произошла от пули, значит, ружье должно было выстрелить немного раньше, чем нас пытаются уверить. Это непростая ошибка. В подобном деле таких ошибок не делают. Стало быть, перед нами явный сговор двух людей. Баркера и миссис Дуглас, слышавших выстрел и давших ложные показания. Когда же я докажу, что кровавый след на подоконнике сделан самим Баркером, то вы согласитесь, что дело может обернуться для него слишком серьезно. Теперь попробуем решить, когда же в действительности было совершено убийство. Слуги ходили по дому вплоть до половины одиннадцатого, значит, в это время Дуглас был еще жив. Без четверти одиннадцать все удалились по своим комнатам, кроме Эймса, который задержался в буфетной. Когда вы сегодня ушли, Ватсон, я поставил маленький эксперимент. Закрылся в этой самой буфетной, а Макдональд пошел в кабинет и стал как можно громче шуметь. Уверяю вас, если все двери закрыты, в буфетную не доносится ни одного звука. Другое дело комната экономки, которая находится на полдороги в буфетную. В ней я смутно слышал голос Макдональда, когда он орал в кабинете во всю свою шотландскую глотку. Выстрел из обреза был сделан убийцей в упор, а стало быть, прозвучал приглушенно. Но экономка в ночной тиши услыхала его, хотя, по ее признанию, она туга на ухо. Ей показалось, где-то хлопнула дверь. Во сколько же эта дверь хлопнула? Как мы помним, за полчаса до начала переполоха, то есть без четверти одиннадцать. Это и есть, я уверен, действительное время убийства. А если это так, необходимо выяснить, что делали Баркер и жена, если принять, что не они убили, в промежутке между без четверти одиннадцать до четверть двенадцатого, то есть до той минуты, когда зазвонил звонок, вызывающий слуг. Что они делали эти полчаса? Почему сразу не подняли тревогу? Вот что мы должны выяснить в первую очередь, если хотим приблизиться к решению проблемы. «Не сомневаюсь, — сказал я, — что между этими двумя существует полное согласие. Эта женщина — безнравственное и бессердечное существо. Не прошло и нескольких часов после убийства мужа, а она уже весело смеется шуткам другого мужчины. Да, это так. Уже в самом начале, услышав о несчастье, она не проявила себя образцовой женой. Вам хорошо известно, Ватсон, я отнюдь не поклонник женского пола. Но мой жизненный опыт говорит, на свете мало любящих женщин, которых можно словом остановить на пороге комнаты, где лежит тело убитого мужа. Если мне суждено жениться, Ватсон, постараюсь воспитать свою жену так, чтобы никакой экономке не удалось увести ее подальше от того места, где я буду лежать бездыханный. Все это очень плохо поставленный спектакль. Даже самый тупой следователь обратил бы внимание на полное отсутствие воплей, слез, словом, обычной женской реакции на смерть. Да только одно это наводит на мысль о преднамеренном сговоре. «Так вы решительно думаете, что Баркер и миссис Дуглас виновны в убийстве?» — спросил я. «Ваши вопросы всегда поражают меня своей убийственной прямотой». Холмс махнул трубкой в мою сторону. «Они разят наповал. Если бы вы спросили, а что миссис Дуглас и Баркер знают, кто убил, и утаивают правду, я, не сомневаясь, ответил бы «да». Но ваш бескомпромиссный вопрос пока еще висит для меня в воздухе. Давайте проанализируем факты, которые не дают мне ответить на него положительно. Предположим, эта пара связана узами запретной любви, и они замыслили избавиться от человека, мешающего их счастью. Это предположение ни на чем не основано. Осторожные расспросы слуг и соседей не бросили на них ни тени подозрения. Наоборот, все свидетельствует о том, что муж и жена были очень привязаны друг к другу. «Уверяю вас, этого не могло быть», — возразил я, вспомнив счастливое, веселое и такое прекрасное лицо в саду. Во всяком случае, они произвели именно такое впечатление. Хорошо, допустим, что любовники вели себя с предельной осторожностью, сумели ввести всех в заблуждение, а тем временем замышляли убийство. Но так уж случилось, что над головой мужа нависла еще одна опасность. «Но мы о ней знаем только с их слов», — резонно заметил я. У Холмса на лице опять отразилась работа мысли. «Вы, Ватсон, я вижу, придерживаетесь того мнения, что в словах этой парочки нет ни крупицы правды. А значит, не было никакой охоты за Дугласом, тайного общества, долины страха, босса, маг не помню кто и всего прочего. Хорошо, попробуем принять вашу черно-белую версию. Итак, они сочинили историю о грозящей Дугласу опасности, чтобы направить полицию по ложному следу. С этой же целью Баркер намалевал пятно на подоконнике и оставил возле трупа заготовленную заранее карточку. Все это не противоречит вашей версии. Но как быть с остальными подробностями, которые не встраиваются в общую картину, но от которых так просто не отмахнешься? Почему для убийства был выбран обрез? Да к тому же американского производства. Как можно было надеяться, что на выстрел не прибегут? Экономка по чистой случайности не пошла смотреть, кто так поздно хлопает дверью. Вы можете это объяснить, Ватсон? Признаюсь, не могу. Опять же, если женщина и ее любовник затеяли убийство мужа, что за ребячество устраивать возню с обручальным кольцом, афишируя тем самым свою вину? Вы полагаете, это очень осмотрительно с их стороны? Думаю, нет. Далее. Зачем инсценировка с велосипедом? Самый тупой полицейский, не задумываясь, скажет, что тут они дали маху, ведь лучше велосипеда ничего нет, когда надо поскорее удрать. Да, все это необъяснимо. Однако не существует такой комбинации событий, которую человеческий ум не мог бы логически объяснить. Попробуем выстроить события в разумной последовательности, просто так, в виде небольшого упражнения для ума, не претендуя на открытие истины. Дадим волю воображению, ибо известно, что воображение — мать прозрения. Предположим, что Дуглас совершил когда-то постыдный поступок или даже преступление. Следствием чего и явилось это убийство, содеянное неким мстителем, приехавшим издалека. Этот мститель по какой-то причине, пока для меня не ясной, похитил с пальца убитого обручальное кольцо. Напрашивается мысль, что вендетта связана с первым браком Дугласа, и кольцо имеет к ней какое-то отношение. Далее. Убийца не успел скрыться до появления Баркера и миссис Дуглас. Он пригрозил им, что всякая попытка арестовать его приведет к разоблачению Дугласа и публичному скандалу. Обдумав создавшееся положение, наша парочка сочла за лучшее отпустить его. Они опустили мост, это делается бесшумно, и затем подняли вновь. По каким-то соображениям преступник решил, что бегство на велосипеде более опасно. Поэтому он спрятал велосипед в кустах. Когда эту улику найдут, он будет уже далеко, и поспешил скрыться. По-моему, все пока в рамках вероятного, как вы полагаете? Да, несомненно, без особого энтузиазма согласился я. Не будем забывать, Ватсон, что бы здесь ни произошло в действительности, ординарным это не назовешь. Впрочем, продолжим нашу мысль. Итак, наша пара, как видите, возможно допустить их невиновность, понимает, что отпустив преступника, они поставили себя в опасное положение. Им трудно будет доказать свою непричастность к убийству. Они наспех придумывают довольно несложную инсценировку. Баркер, измазав свою туфлю в крови, делает отпечаток на подоконнике. К счастью для них, выстрела больше никто не слыхал, и они позвонили слугам только через полчаса после убийства. И как вы собираетесь это доказывать? Если в деле замешан посторонний, его выследят и арестуют. Это было бы самое неопровержимое доказательство. Если же нет, к нашим услугам далеко еще не исчерпанный арсенал научных методов. Я уверен, вечер, проведенный мной на месте преступления в кабинете Дугласа, значительно продвинет следствие вперед. Целый вечер в одиночку на месте преступления? Я скоро туда отправлюсь. Достопочтенный Эймс всем сердцем на стороне Баркера, так что он меня впустит. Кто знает, может, в этой мрачной комнате на меня снизойдет вдохновение. Я верю в силу воздействия особой атмосферы места. Вы улыбаетесь, друг мой? Что ж, посмотрим. Кстати, вы захватили с собой свой большой зонт? Он здесь? Отлично. Если вы не возражаете, я позаимствую его сегодня. Разумеется, но только зонт — плохое оружие. Вдруг возникнет опасность. Ничего серьезного не предвидится, а то бы я попросил вас пойти со мной. Но зонт возьму. А пока я жду возвращения моих коллег из Танбридж-Уэллса. Они там пытаются выяснить, кто владелец велосипеда. Инспектор Макдональд и Уайт Мейсон вернулись в замок поздно вечером. Вид у них был взволнованный, значит, поездка оказалась успешной. «Признаюсь, я сомневался, что в деле замешан посторонний», — начал Макдональд. «Но теперь прочь все сомнения. Мы узнали, чей это велосипед, и привезли описание его владельца. Как сразу продвинется расследование!» «Сдается мне, дело близко к завершению», — улыбнулся Холмс. «Поздравляю от всего сердца». Я исходил из того факта, что последнее время мистер Дуглас был явно чем-то обеспокоен. Это беспокойство появилось у него сразу после возвращения из Танбридж-Уэллса. Значит, именно там он узнал об опасности. Отсюда следует, если тот, кого мы ищем, ехал на велосипеде, то, скорее всего, не откуда-нибудь, а из Танбридж-Уэллса. Мы взяли велосипед и прошлись с ним по местным гостиницам. Хозяин «Орла коммерции» тут же признал в нем велосипед одного из своих постояльцев по имени Харгрейв. Два дня назад он записался как приезжий из Лондона, но точного адреса не оставил. Все его имущество составляли этот велосипед и небольшой саквояж. На саквояже имеется ярлык лондонской фабрики, вещи в нем английские. Сам же Харгрейв, без сомнения, американец. «Так-так», — сияющим лицом воскликнул Холмс. «Вы, как вижу, не теряли даром времени, пока мы тут с моим другом выстраивали всякие теории. Оказывается, практика иной раз может обскакать теоретика, а, мистер Мак?» «Это, конечно», — согласился польщенный инспектор. «По-моему, все обнаруженные факты подтверждают вашу теорию, Холмс», — заметил я. «Может, да, а может и нет. Но чем же закончились ваши изыскания, мистер Мак? Вы установили личность владельца велосипеда?» «Это оказалось невозможно. Не осталось ни одной ниточки. Среди вещей нет ни документов, ни писем. На одежде ни одной метки. На столе в его номере лежала карта велосипедных троп Сассекса. Хозяин сказал, что вчера утром он уехал из отеля на велосипеде, и с тех пор о нем ни слуху, ни духу». «Это как раз больше всего меня удивляет, мистер Холмс», — заметил Уайт Мейсон. «Чтобы не привлечь внимание к своей персоне, он должен был вернуться в гостиницу, как положено обычному туристу. Ведь знал же он, что хозяин обратится в полицию, и его исчезновение будет связано с фактом убийства». «Все это так. Но надо отдать должное его хитроумию, ведь он до сих пор не пойман. Так какова же все-таки его внешность?» Макдональд открыл блокнот. «Тут у меня записано то немногое, что мы узнали. Надо сказать, никто не обратил на него особого внимания. Но, по крайней мере, нет противоречивых показаний. И портье, и клерк, и горничная — все говорят одно. На вид ему лет 50, рост около 5 футов 9 дюймов, волосы и усы с проседью, нос с горбинкой, лицо, по единодушному заключению свидетелей, жестокое, если не сказать свирепое. Отбросьте выражение лица, и можно подумать, что это описание самого Дугласа», — заметил Холмс. «Он тоже был лет 50, волосы и усы подернуты сединой, тот же рост. Еще какие приметы? Он носит серый двубортный костюм, а на улицу надевает короткое желтое пальто и кепку. Как насчет нашего обреза? Он как раз по размерам саквояжа. Харгрейв мог бы носить его и под пальто. В свете новых фактов, что можно сказать о деле в целом? Вот возьмем мы его, мистер Холмс, а это непременно случится, ибо его приметы стали известны всей Англии уже через 5 минут после того, как стали известны нам, и все прояснится. А сейчас чего гадать? Но, в общем, мы значительно продвинулись вперед, — ответил Макдональд. Он спрятал блокнот в карман и продолжал. Я хотел бы подвести итоги. Нам известно, что американец, назвавшийся Харгрейвом, прибыл в Танбридж-Уэллс за 2 дня до преступления с велосипедом и с саквояжем. В саквояже у него был обрез, значит, он ехал с намерением совершить убийство. Вчера утром он отправился на велосипеде в Берлстон, спрятав двустволку под пальто. Здесь, насколько нам известно, его появление никто не заметил. На шоссе полно велосипедистов, а к парку можно подъехать, минуя деревню. Затормозив у рва, он спрятал велосипед в кусты, а сам где-то притаился, не спуская глаз с дома в ожидании Дугласа. Двустволка — не самое лучшее оружие для стрельбы под крышей, но он и не собирался стрелять в доме. Он думал убить Дугласа под открытым небом. Из такого ружья трудно промахнуться, а выстрел в сельской Англии, где охота — дело обычное, вряд ли кого-нибудь удивит. — Все это очевидно, — согласился Холмс. Однако мистер Дуглас так и не появился. Что было делать? Оставив в кустах велосипед, Харгрейв в сумерках приближается к дому. Мост опущен, никого вокруг нет. И он решается проникнуть в дом, придумав, без сомнения, какой-то предлог. Вдруг кого-нибудь встретит. Но он никого не встретил. Проскользнув в ближайшую дверь, оказался в кабинете и спрятался за штору. В окно он видел, как поднимали мост. Значит, уходить придется через неглубокий, но все-таки наполненный водой ров. Он ждал до 11:45 и дождался. Дуглас, совершая свой обычный вечерний обход дома, вошел в кабинет. Харгрейв застрелил его и скрылся тем путем, который наметил, стоя за шторой. Он понимал, что служащие гостиницы опишут его внешний вид, если им покажут велосипед. Он оставил эту улику в кустах и отправился в Лондон каким-то иным образом. «Ну, что вы на это скажете, мистер Холмс?» «Что ж, мистер Мак, ваша версия ясна и логична. Но у нее один конец, а у моей версии совсем другой. Я утверждаю, убийство было совершено на 30 минут раньше, чем показали Баркер и миссис Дуглас. Между ними существует сговор. Они вместе что-то утаивают от полиции». Они содействовали побегу убийцы, во всяком случае, застали его на месте преступления, сфабриковали улику, убеждающую в том, что преступник ушел через окно. Тогда как, скорее всего, они сами и выпустили его через мост. Так я представляю себе эту часть драмы. Оба детектива, как сговорившись, покачали головами. «Если это правда, мистер Холмс, — на нас свалилась еще одна загадка, — сказал лондонский инспектор. — К тому же почище первой, — прибавил Уайт Мэйсон. — Миссис Дуглас никогда в жизни не была в Америке. Какие у нее могут быть отношения с убийцей-американцем? Ведь не стала бы она помогать совершенно чужому человеку. — Я согласен. — Все еще больше запуталась, — ответил Холмс. — Поэтому я решил сегодня вечером провести маленький эксперимент. Возможно, он откроет нам глаза на многое. Не будет ли нужна наша помощь, мистер Холмс? Нет-нет, темнота и зонтик доктора Ватсона — вот мои помощники на сегодня. И еще Эймс, верный Эймс, должен будет кое в чем просветить меня. В каком бы направлении ни работала моя мысль, джентльмены, она всегда сводилась к одному фундаментальному вопросу. Почему атлет, развивающий мускулатуру, пользовался таким странным снарядом — одной гантелью. После своего одинокого бдения Холмс вернулся в гостиницу за полночь. Мы с ним спали в одной комнате с 2 кроватями. Ничего лучшего эта маленькая сельская гостиница не могла нам предложить. Его приход разбудил меня. — Ну что, Холмс, — пробормотал я с просонья, — что-нибудь прояснилось? Он стоял рядом с моей постелью, держа в руке свечу. Вдруг его высокая сухопарая фигура нагнулась ко мне. — Послушайте, Ватсон, — прошептал он, — Вы не боитесь спать в одной комнате с сумасшедшим, с субъектом, страдающим разжижением мозгов, с идиотом, у которого их вообще нет? — Ни капельки не боюсь, — с удивлением ответил я. — Вот и славно, — сказал он, и больше в ту ночь не прибавил ни слова.